Продолжаем эфир на радио «Спутник». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В этот вечерний час в нашей студии Валерий Татаров, российский журналист, режиссер-документалист. Валерий Николаевич, приветствуем вас категорически от души.
Да, здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте, Игорь.
Валерий Николаевич, ну что ж, на прошлой неделе в прокат вышел фильм «Сто лет тому вперед». И перефразируя знаменитое произведение Кира Булычева, «Алиса, а в будущем все хорошо, скорее интересно». Вот, видимо, об этих интересных событиях наших с вами реалий будем разговаривать в контексте мировой повестки, в контексте нашей страны, безусловно, и о нравственных ценностях тоже поговорим. Госдеп США, начну с этого, пожалуй, опубликовал
отчет. Говорим о духовно-нравственных ценностях и начнем с Госдепа.
Ну а как иначе-то? Кто у нас?
Там средоточие.
Мнит себя, да, собственно. Опубликовали, в общем, отчет о правах человека на подконтрольных Украине территориях. Ну, как-то они критически подошли к вопросу, выкатили список там из 20, пожалуй, пунктов, где и насильственные исчезновения заметили, и пытки, жестокое бесчеловечное обращение. В тюрьмах со свободой слова увидели много проблем на Украине, особенно СМИ. Да, вот как-то они разглядели.
В самой свободной европейской стране,
безусловно,
есть проблемы.
Что здесь интересно? Здесь интересно то, что, наверное, это первое такое громкое заявление со стороны Запада, и в том числе вот лидера этой гегемонии Запада Соединенных Штатов, о том, что коррупция, гендерное насилие и прочее-прочее, как же это так в просветленной Украине произошло?
Это вопрос ко мне
это
уже,
вопрос,
да?
Это вопрос к тому, почему обратили внимание. Говорит ли это о смене конъюнктуры?
Да нет, наверное. Я думаю, что политика, как всякая вообще, и как американская в частности, это искусство сотворения мины при плохой игре. Люди, которые заняты политическим бизнесом, делают лицо, чтобы произвести впечатление, когда они залезают к вам в карман. И вот сейчас стало выгодно вспомнить про права человека на Украине. Это напоминает мне анекдот про черепаху, которую в компанию послала за выпивкой, и стали обсуждать эту ушедшую черепаху. И черепаха появляется из-за кустов и говорит: я тогда вообще никуда не пойду, если вы меня обсуждаете. Американцы постоянно опаздывают с повесткой дня. Я помню еще, когда можно было ездить мне с моим паспортом, в котором стоит штамп «Заборона на до въезда до Украины», загранпаспорт я имею в виду, мы бывали в Европе. Знаете, Игорь, для меня было не то чтобы откровением, там, знаете, не то чтобы каким-то открытием, что ли, для себя, которое бы изменило мое мировоззрение, но вот идут эти вот пресловутые новости по Евроньюз. Я точно знаю, потому что я на связи был все это время с моими подопечными на Донбассе, что там гибнут люди, детки, старики. И вот Евроньюз в своей информационной повестке, а телевизор в гостинице работает круглосуточно, да. Вообще не видит страданий людей Донбасса. Вообще. И вот тогда я понял, что я не скоро могу принять этот мир, в котором так выглядит ложь. Просто умолчание страданий других людей, потому что эти люди не являются частью твоего мира. Это противоречит всей философии вообще русского человека, всякого человека, живущего с Богом в душе или старающегося жить, понимаете? И вот сегодня американцы проснулись и увидели, что на Украине нарушают права. Там уже убиты десятки тысяч людей гражданских, да?
Вообще Нарышкин сегодня сообщил о том, что 17 тысяч человек, в принципе, 2014 года...
Гражданских людей
гражданских...
до еще начала специальной военной операции. Но это же речь идет о геноциде. Вы понимаете, это натуральный, в чистом виде, если у него, у геноцида бывает чистый вид, геноцид. Вообще, Игорь, я, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому и два долой. Я бы очень хотел, чтобы наша отечественная дипломатия довела вопрос о геноциде нашего народа во время Великой Отечественной войны на таких примерах, как, например, блокада Ленинграда, например, да? До логического завершения мы должны заставить Германию, Европу, участвующую как пособники фашистской Германии в этой великой битве добра со злом, признать, что они уничтожали русский народ и население Советского Союза специально по принципу принадлежности к государству, к национальности, к нации. Это, понимаете, это не решит, как кажется, многие вопросы, но это обозначит наши позиции, кто с кем и за что борется. Я считаю, что сейчас идет, вообще говоря, необъявленная теологическая борьба, то есть борьба за то, кого и что считать Богом, какие иметь цели в жизни. И вот в этом смысле ваш вопрос о том, почему вдруг американцы озаботились нарушением прав человека на Украине, это вопрос о мере лжи, в которой живет Запад. Они живут, вообще говоря, в мире лжи. И Украина тоже так же.
Да, здесь, конечно, конечно, стоит добавить, что лживые заявления подкрепляются различными инсинуациями, возможными подтасовками фактов, цифр различных, о которых говорится. И, в общем-то, что касается вот этих прав, на которые обратили внимание представители американского госдепа, они даже еще некоторые в силу-то не вступили, еще даже не подписал этот временно исполняющий обязанности президента, у которого срок истекает, легитимности, Зеленский, но консульские, например, услуги за рубежом уже прекратили. В той же Польше люди стоят в огромнейших очередях, вот те поуехавшие украинцы, говорят, что, мол, мы-то заплатили за консульские услуги, а нам их деньги не возвращают и, в принципе, ничего не говорят. Стойте, мол, и начинаются возмущения, волнения. Это не только Польша, это, в общем-то, и Прибалтика, и Западная Европа. Везде такие ситуации происходят. В общем-то, а что вы хотели, как говорится?
Ну, это... Я ведь о новостях сужу, как человек, которого интересуют новости постольку-поскольку. Я не переживаю за отмену консульских услуг какой-то части населения, потому что мы теперь вот внутренним туризмом озабочены. И мне новость о том, что Автодора повысил цены на проезд по России, да вот меня это, честно говоря, не то, что беспокоит, меня обескураживает. Вы говорите о внутреннем туризме, а сами деньги из нас вытягиваете постоянно. Ну так вот, усталость от Украины, она неизбежная. Она была спрогнозирована еще в самом начале. Тем более, что ведут они себя там не самым лучшим образом. Вообще говоря, нация, любимое слово, которое... Или как? Это субэтнос. Если опираться на учение великого Гумилева, да, это субэтнос, производное от славянского русского этноса. Так вот, этот украинский субэтнос своим любимым словом считает слово «дай». И вот это в жизни так, да, вот у вас же есть тоже знакомые, да, у которых все время вот просьба на первом месте. Ты сначала покажи, что ты можешь делать хорошего для нас, а потом уж проси «дай». И вот украинцы, забывая о приличиях, как страдательная сторона, это за ними всегда водилось, понимаете? Москали все сало съели. И вот, пожалуйста, нате вам свободу. Ну, нате вам свободу. А они все дай и дай. Им все должны на этом свете.
И разделение очень полярное идет все и на самой Украине по поводу Запада и Востока. И даже Харьков, в котором не объявлена эвакуация, об этом, по крайней мере, этот гауляйтер говорит, да, Терехов. Но, тем не менее, они говорят, мы не поедем во Львов, куда нас так настойчиво призывают эвакуироваться, просто потому, что нас там ненавидят. То есть они внутри себя уже начинают ненавидеть друг друга. И этот исторический пласт, он сейчас очень остро, так скажем, расслаивается.
Я вообще перед приездом к вам посмотрел на фотографии десятилетней давности, когда Славянск был взят нашими. И вот я видел эти знамена, российский триколор над Харьковом. Удивительно вообще говоря. Понимаете как, в этом много, конечно, разочарования и скорби по поводу того, как быстро, как это называется сейчас модно, переобуваются в воздухе. Угу. Что-то из обувного такого дела, да? Но вот люди ходили под одними знаменами, теперь ходят под другими знаменами. Раньше любили одно, теперь любят другое совершенно. Удивительно, как скоро человек на изменение своих принципов. Это нехорошо во всех смыслах. И я думаю, что эта вещь такая, она заразная. То есть, может быть, индуцированной, и нам тоже грозит вот это скатывание в изменение своих мировоззренческих позиций, если поманят калачом. У кого калач больше, тот нам и мил. Где лучше живется, там и родина. Это выбор современного человека. Вот харьковчане от русофилов стали русофобами за считанные годы на глазах даже не одного поколения, а десятилетний период может превратить человека в свою противоположность. Для меня это еще и надежда, Игорь, и для вас тоже. Мы работаем в профессии, одна из задач которой – помочь человеку сориентироваться в жизни, да? А если мы хотим его переориентировать в наших интересах, в манипуляционных, тогда нам неизбежно придется врать. А если мы вот в сердце своем и в профессии несем правду, то тогда наше предложение будет полезно для тех, к кому мы обращаемся, с информацией, с интервью, с комментариями, понимаете? И в этом смысле, даже вот если бы я был, например, там, не русским человеком, там, каким-нибудь, не знаю...
Финном.
Африканцем. Африканцем. Ну, финны – это еще спорный вопрос, не русские ли они,
да? У финнов там свои проблемы, у них клубнику собирать некому.
Ну, так вот, я бы и выбирал бы, ну, чья команда мне ближе, да? Я бы увидел, что все-таки люди, живущие в русском мире, врут меньше. Это, если хотите, пока еще... Это наша скрепа. Потому что, знаете, почему мы врем меньше? Потому что мы начинаем болеть, когда врем. Мы поняли эту закономерность. Лживый человек несчастлив. И вот я смотрю на мою малую родину, на Украину. Я же родился там, да? И вижу, что сначала им показалось, что врать – это выгодно. Понимаете? И это как вот наперсточники, они дают сначала выиграть, а потом тебя оставляют вообще без порток. Так и с Украиной случилось. У них включился инстинкт самоуничтожения нации. Вот что тяжело будет лечить, потому что они уже, они краев не видят, они закусили у дела, они в этой ненависти купаются к нам и не понимают, что завтра будет похмелье, надо будет выходить из этого состояния ненависти. Так вот о Харькове, да? И Харьков переформатировался, простите, я от волнения хочу выразить эту мысль, эту эпическую картину, когда телевизионная башня в центре Харькова. У меня такая инверсия. Вы, может быть, помните, как в начале спецоперации было предупреждение наше о том, что мы будем стрелять и попадать в телевизионную вышку, в подстанцию рядом там вот, и поэтому уйдите оттуда прочь. Тогда еще были иллюзии, что спецоперация кончится быстро. И вот там Харьковская телевизионная башня рухнула буквально вчера, давеча, как говорят в России, да, и это символическое падение. И, ну, конечно, связано там с ПВО и так далее, но это символическое падение. Ложь уже зримо опускается, понимаете, уходит она из жизни украинской, и победа на спецоперации, и дела наши, и объективные дела, и то, как мы боремся с неправдой здесь у себя, я имею в виду арест нашего замминистра обороны, все это в одну картину целостную складывается, и она меня, честно говоря, при всех издержках, она меня устраивает.
Между прочим, про символическое падение можно поговорить в контексте заявлений Столтенберга, генсек НАТО Туска, польского премьера, президента Анджея Дуды, и как символически они все разошлись во мнениях. Это все о размещении ядерного оружия в Польше, это о том, что надо, не надо, что мы готовы принимать, а потом мы не готовы принимать, и премьер говорит одно, а президент его перебивает и говорит противоположную картину. Столтенберг сверху назидает, обязательно посматривая, говорит, что, мол, нет таких планов у нас в принципе. Очень показательное такое разделение мнений даже внутри себя. Ну,
они как картежники, вот, как шулера за столом.
Вы правильно говорите, да? Про наперсточников и про все это. В итоге они примут какой-то, наверное, консенсус. Но, тем не менее, для нас это стоит волнений?
Волнений не стоит. Нам надо, знаете, о чем беспокоиться? Даже беспокойство тут такое, как вам сказать, не ведущие к изменению нашей позиции. Вот эти шарахания даже в политическом курсе, они похожи на то, что они проверяют нас на вшивость, на нашу реакцию проверяют. Пробные шары мечут.
Забрасывают, да.
Забрасывают. А вот то, что немцы, которые много лет посыпали себя пеплом, голову свою, да, за то, что допустили в таких масштабах нечеловеческую политику и приятие ее всем народам, да, вот они нам отказывают в нашем присутствии, я имею в виду российской дипломатии, да, было выражено, о нежелательности присутствия России в лице дипломатов, политиков, да, да, на торжествах по случаю освобождения людей из концлагерей во время Великой Отечественной Второй мировой войны. Да. Вот это, конечно, требует... На этом мы заострили внимание, и Мария Захарова об этом говорила, но я бы хотел обратиться к тем радиослушателям, которые не услышали этого. А теперь сопоставьте это с тем, что Игорь вот мне предлагал с утра как новость, что леопард немецкий выставили как выставочный образец, да, захваченный там вот в боях.
В зоне спецоперации, да.
Сопоставьте вот эти факты и отмотайте на 70-80 лет назад, да. Тогда мы били тигров и пантеры нам казались сначала непобедимы, а теперь еще леопарды. Весь этот зоопарк, конечно, напоминает нам о результатах Второй мировой войны и о Нюрнбергском процессе. И теперь побежденные и покаявшиеся как бы, видимо, не до конца, покаяние нечистосердечное не идет в зачет. Теперь эти люди, победителей, объявляют нежелательными и на каких мероприятиях по освобождению концлагерей. Даст Бог, что еще живо, да, немцы, конечно, уже уходят, люди, вот эти узники концлагерей, да, но жива совесть немецкая, да, которая не позволит реваншизму вот победить все-таки в нынешней Германии. И этот Шольц, это, конечно, как это, говорят, что внуки повторяют пути дедов. Шольц, конечно, ведет себя как, ну, как фашист.
Максимальный потомок фашиста.
Понимаете, почему я об этом сужу? Это же не голословное утверждение, не оценочное суждение. Человек, который говорит, мы вам не отдадим нашего Канта. А мы так должны в ответ сказать... Оставьте нам нашего Чайковского. Понимаете, но это человек считает, что рожденный в шотландской семье бедный философ Эммануил Кант, он принадлежит немецкому
достояние
народу.
Достояние немецкого народа.
Кстати говоря, в свое время он принял присягу Российской империи.
Между прочим, и 7 лет верно ей до своей смерти.
Но считать великого философа своей собственностью и этой собственностью торговать на политическом рынке, это, конечно, так низко, понимаете, что можно говорить об этом нравственном, культурном фашизме, который или олицетворяет этот неудачный политик.
Подождите, я пойду дальше. Вы же слышали это заявление о том, что, мол, надо запретить Владимиру Путину упоминать Канта. Он не имеет права это делать. На законодательном уровне чуть ли не. Я не знаю, сколько это можно оценивать как шутку или недалекое суждение.
К этому... Нет, ну можно, конечно, поулыбаться. Вообще говоря, сильные люди должны всякую ересь воспринимать такой с улыбкой и сожалением. Что же Господь с тобой, Бог, еще может сделать, да, из того, что ты уже сам с собой сделал, господин Шольц, внук нашего врага и, по сути дела, ведущий себя как наш враг, да? Мы тебя простим, если покаешься, но ты несешь такую заоблачную российскую фашистскую ересь, что мы должны об этом сказать и обратить внимание человечеству, потому что присвоить себе культуру, философию и запретить кому-то ей пользоваться, это может быть только человек, который, знаете что, он нас за людей не считает. И нашего лидера тоже не считают за человека. Вот до чего они довели свои ставки политические, да, до какого уровня. Это взвинчивание политических ставок, потому что цена Шольцу на политическом базаре, да, копейка. Поэтому он взвинчивает эти ставки и говорит, смотрите, какой я крутой, смотрите, я даже Путину запретил Кантом пользоваться. А Кант этот несчастный на том свете смотрит на Шольца и думает, какой же ты дурак, как мне стыдно быть одной нацией с тобой приверженцем. Понимаете, человек, который восхитился внутренним законом внутри себя, и звездным небом, смотрит на этого мелкого пакостника Шольца и удивляется, как низко может пасть человек. Вот мы в таком контексте должны относиться ко всяким таким выпадам. И там, где есть повод просто указать пальцем на проявление фашизма, русофобии в нечеловеческом таком зверином, зоологическом виде, мы должны это делать неустанно, Игорь.
А японцам мы можем указывать перстом, кто на самом деле сбрасывал эти бомбы? Ведь там поколение-то уже забыли. Переобули, переобучили. Это ведь тоже попытка подмены памяти. Вот если уж
Япония
так
судить. Дальше, понимаете, она и ментально, и вот душевно она дальше. Но, тем не менее, когда-то был фильм замечательный с Олегом Видовым об этой любви между японкой и русским. Я-то хочу сказать, что пример Японии, забывшей о том, кто сбросил на нее бомбу, нагло, цинично, бесчеловечно, он говорит, опять же, о том, о чем мы с вами сегодня говорили уже, да, о том, что информацией можно людей, ну, я не хочу сказать переформатировать, можно людям...
Запудрить мозги.
Помогать меняться, либо мешать меняться в лучшую сторону.
Может... Глубоко копаете, Валерий Николаевич.
Ну а как? Понимаете, Япония, которая забыла о страданиях своих предков в 45-м году, она должна покаяться в конце концов. Просто другого пути у нее нету. Это бесстыдство, ведь оно на том свете зачтется. Понимаете, там же спросят. Обязательно. Или японцы в это не верят. Но они ведь тоже религиозные нации. Ну, понимаете, они же религиозные нации. Они нации, следующие порядку. И поэтому есть надежда, что все-таки старики японские образумят молодежь.
И показывать нам нужно, и в том числе вернусь все-таки к этой выставке, которая состоится с 1 мая, будет проходить в течение месяца на Поклонной горе, в общем-то, перед Музеем Победы в столице нашей страны. И здесь 30 стран вооружения, их бронетехника представлены. Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Турция, Швеция, Чехословакия и так далее, и так далее. Вот это показатель конкретный стран, которые вовлечены в этот процесс, и играют против нас на этом поле, так скажем, высоких ставок.
Ну, я так понял ваш вопрос, но нужно ли показывать поверженного врага и как образы, да, закладывать?
Ну, там ведь еще и документы, и идеологическая литература вот эта, и какие-то образцы стрелкового оружия. То есть все это даже с аудиогидом сопровождаться будет и рассказывать о конкретных примерах, конкретных тактиках, при которых были завоеваны эти трофеи военные.
Ну, наверное, надо кому. Ну, понимаете, вот я человек образно мыслящий, мне не нужно там зримо видеть какие-то вещи, да.
А кто-то любит меня вот образное тактильно мышление. Пощупать.
Да, ведь есть люди, которые, понимаете, которым нравится юмор Жванецкого, а люди, которым нравится Петросян, они не смеются от юмора Жванецкого. Так и тут. Я думаю, все средства хороши, но аналогия прямая. Немцы снова на нашей земле. И опять этот зверинец. Тигры, пантеры, леопарды, поверженные. Это должно наполнять душу русского человека ликованием. В этом смысле, конечно, это работает.
В финском Тампере осенью закроют музей Ленина. Работал он 78 лет в этом небольшом городке в одной из провинций Финляндии. Сказали, что суть экспозиции не
не отражает. В общем, надо что-то менять. И, мол, о жизни вождя пролетариата она уже не говорит.
Вообще, человек иногда бывает очень смешон, когда забывает собственную историю. Люди, обязанные Ильичу всем, в том числе и государственностью, свободой, как на Украине, так и эти вот несчастные чухонцы, прости господи, да, финны наши, братский народ, да, забывают о кормилице своем, давшем им свободу и независимость. Удивительно. Но, понимаете, всегда история поворачивается сарказмом к людям, которые о ней забывают. Ничего удивительного.
Подоплеку политическую там, говорят, не приплетали, и, в общем-то, всего лишь хотят видоизменить и рассказать об истории взаимоотношений Финляндии и России. Но, правда, начиная с 1917 года, раньше залезать они не стали.
Я всегда завидую людям, которым, знаете, хватает времени для того, чтобы заниматься вот этими ужимками с историческим душком. Сейчас на Украине по-прежнему переименование компании продолжается.
Также все еще
удивительно. У людей есть время для этого, и бюджеты.
А у нас есть время обсудить очень важную, на мой взгляд, Владимир Николаевич, думаю, и на ваш тоже, это группа по нравственному воспитанию в школах. Возглавил ее помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. И здесь речь идет об основах духовно-нравственной культуры народов России. В общем, собственно говоря, этот курс разрабатывается в рамках образовательных стандартов. И здесь роль церкви играет значение, поскольку она тоже со своей стороны должна либо одобрить, либо что. Как я понимаю, экспертизу синодального отдела религиозного образования и катехизации, она вроде как не прошла пока что, там идут прения. Так вот, здесь интересно обсудить, насколько этот предмет в рамках продолжения, так скажем, основ религиозной культуры и светской этики школьной программы будет востребован, нужен и важен.
Да все это нужно, и не в конце выпуска обсуждать, конечно, да. Понимаете, вот я боюсь, как бы нам не заболтать проблему вот духовно-нравственного воспитания.
Вот именно.
У нас-то проповедников в стране мало, вы понимаете? У нас раз-два и обчелся. И вот просто вот смотришь на иных людей, на того же уважаемого господина Мединского, да, вот как про Овечкина. Если спорт за рубежом, то Овечкин забивает. Так у нас Мединский на все случаи жизни. Как будто у нас нет других людей, чтобы заниматься такими тонкими вещами. Этому вопросу надо посвящать всего себя.
Но для этого свою и группа жизнь собрана. Не один же он будет в ней присутствовать. Там и представители церкви, и общественных организаций, образовательные. То есть он возглавляет эту группу, получается.
Да я, конечно, что... я бывал на всяких конференциях, симпозиумах, даже вот был делегатом на Всемирном соборе. Я этих разговоров наслушался, но почему-то не идет это дело. Вы знаете, Игорь, потому что у нас в России институт проповедничества в упадке находится. Ведь я живу церковной жизнью, я знаю священников. Вы знаете, ну, я не знаю там цифр, но по мне, как вот человеку, который занимается закадровыми текстами, убедительными интонациями, да, для меня вот один из десяти, дай бог, если священник умеет говорить, подбирает нужные слова, которые в душу западают. Эта проблема об уроках основ православной культуры, она с этим связана напрямую. Мало того, что выпустить учебник, мало того, что структурно решить все вопросы организационные, да, нужны люди, которые будут этим заниматься. Вот с этим плохо. Вот что мы будем сегодня проповедовать в мире, да, в котором телевидение, во многом, кстати говоря, радио, не называя там радиостанции, да, работают как богоборцы. И не просто как атеисты, а как безбожники. У нас страна живет пока в парадигме вот этого воинствующего богоборчества. Нам надо возвращать людям слово о том, как устроена жизнь, и во имя чего он будет умирать. Об этом тоже надо говорить с людьми. Если такие люди готовы прийти к ребятам, тогда да. А пока мы имеем дело со штучными специалистами по умению произносить важные слова о связи видимого и невидимого миров. Вот в этом проблема, мне кажется, а не в количестве заседаний и в политиках, которые
будут. В общем, нужна концепция, нужен учебник, нужны люди, которые будут транслировать правильное мнение о духовном нравственной культуре, причем народов, я подчеркну это слово, России.
Пока народов, мы слышим одних и тех же людей, которые уже годами об одном и том же толдычат. За деньги, кстати говоря.
Мы с вами разговариваем на разные темы, безусловно, важные для наших радиослушателей. Эфир продолжается. Оставайтесь с нами. Меня зовут Игорь Викулов. Всем доброго вечера.